Братья и сестры, я благодарю вас за такое хорошее условие для того, чтобы можно было поделиться с вами. Я могу, как уже брат сказал, и стоя, ну, стоя немножко, а хотелось бы побольше поделиться с вами из Слова Господня. Я очень часто вспоминаю один эпизод из жизни Иисуса Христа, и он мне никогда не надоедает, никогда не становится как бы вчерашним, черствым. Нет, всегда сегодняшним, всегда завтрашним, и всегда свежим, всегда дорогим. Я вспоминаю события, которые записаны в Святом Евангелии от Иоанна, в последней 21 главе, в 15 стихе сказано так. Иисус Христос сидел у костра с некоторыми учениками по воскресенье своем и был в переживании. Он до сих пор говорил ученикам, что «Я есть пастырь, полагающий душу свою за овец, а вот теперь приходит время его переселяться к Отцу Небесному. У него теперь будет другое служение». Теперь он будет ходатаем за нас перед Отцом Небесным, потому что дьявол, клевещущий на братьев наших, то есть на всех нас, день и ночь, постоянно противодействует нашему спасению. И Иисус Христос спешит туда, как адвокат, как защитник. А кто здесь на земле будет продолжать дело, начатое Иисусом Христом? И вот смотрит на всех, все едят печеную рыбу, предложенную Иисусом Христом. Костер горит, а Христос вглядывается в каждое лицо и останавливается на Петре, апостоле, и говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» То есть больше всех. Любишь ли меня больше всех? Братья и сестры, это не наивно. Это не какая-то слабость. Я никогда мы друг друга не спрашиваем: «Ты меня любишь?» Или «Ты меня любишь?» У нас не принято это говорить. Но это очень серьезный вопрос был, очень ответственный, и от ответа зависело, можно ли апостолу Петру вручить то служение, которое Христос намеревался кому-то вручить. И от ответа зависело все будущее апостола Петра. Он трижды засвидетельствовал, что он любит Господа больше всех. Ты знаешь, что я люблю тебя. Милые братья и сестры, наше отношение к Господу зиждется на нашем отношении к Нему, как мы Его любим. Как мы Его любим. Есть много мест Священного Писания, подтверждающие об этом. Есть даже такое место, которое страшно, страшно. Я вначале думал, не взять ли эпиграфом, основой вот этот стих Священного Писания для всех, вот сегодня, для сегодняшней беседы, а потом как-то даже съежился, мне даже страшновато стало, думаю, нет, я его читать не буду. А сейчас я просто упомяну. В последней главе Коринфянам есть такое выражение апостола Павла. Кто не любит Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Кто не любит Господа. Ну, страшное место. Ну, как, братья, эпиграфом такое место? Страшновато. А потом вопрос. А может ли такое быть, чтобы не любить Иисуса Христа? Может ли такое быть? По первому впечатлению, кажется, такого быть не может. Ведь если вы не любите какого-то соседа или какого-то человека, ну, видимо, плохой человек, видимо, у вас были конфликты, видимо, что-то подпортил он вам настроение, что-то сделал нехорошее этот человек, и у вас нарушились отношения. Ну, можно понять. Но может ли Иисус Христос войти в конфликт и чем-то тебе не понравиться? Вот в чем дело. Почему такая позиция? Не любить Иисуса Христа. Но в чем дело? Почему такое может быть? И вообще, может ли это быть? Но если это написано, то может. Так что же делать с теми, кто не любит, а с теми вообще ничего не делай? Христос по пришествии своему разберется с этими людьми. Ну, анафема. Все. До пришествия. До пришествия. Придет, сам разберется. Вот так написано. Кто не любит? Очень хочется верить, что среди присутствующих нет таких, которые бы не любили Иисуса Христа. Но я не уверен, что здесь все равно любят Иисуса Христа. Как, знаете, нет похожих друг на друга. А впрочем, братья и сестры, а чем определяется, любишь, не любишь? А если любишь, как любишь? Где этот градусник? Где этот термометр? Где эта шкала? Как ты любишь Иисуса Христа? Где? По каким критериям? А Иисус говорит, если любите меня, вы говорите, что вы любите меня. Это очень хорошо. Но тогда соблюдите слово мое. Вот и проверь, соблюдаешь, не соблюдаешь. И определись, любишь, не любишь. К нам пришла одна сестра, членом церкви пожелала быть, из села в город приехала. Ну и семья большая, родители приболели, трудное положение. И 18-летнюю послали приработать что-нибудь так в городе, чтобы полегче семье было. Это нормально, это нормально. У нее проблема с работой была. Она устроилась в «Макдоналдс». Ну, там, знаете, всякую черную работу делать, потереть пол, там, столы убрать, ну, все делать. Ну, и жалование ее вполне устраивало. Она таких денег в селе никогда не видала. Ну, вот вызывает ее шеф и говорит, ты уже 3 дня работаешь, я так посматриваю на тебя, ты мне не совсем нравишься. Нет, по усердию все в порядке, но надо как-то по форме быть, ты же на работе. Пожалуйста, одень брюки, чтобы форма была приличная. Ну, она говорит, я этого не могу сделать. Не можешь. А, впрочем, понятно, ты же выросла в селе и никогда не носила брюк. Так я тебя понял? Нет, не в этом дело. Я думаю, что если я одену брюки, мой Иисус будет огорчен, потому что в слове написано мерзость всякого женщине, которая мужскую одежду одевает. А шеф говорит, если б ты сказала, что я не привыкла к такой моде, если б ты сказала, мой папа будет огорчен, вот, я бы тебя понял. Но если какого-то Иисуса Христа здесь, то ты здесь работать не можешь. Ты фанатик. Все, завтра не приходи. А я так посмотрел на нее и думаю, какая умница. Как хорошо. Она не сказала, что папа будет огорчен с мамой. Она не сказала, что у нас в селе так не ходит. А она сказала, мой Иисус будет огорчен. Почему она так могла сказать? Потому что любила его. больше всех. Иисус, конечно, вышел ей навстречу. Все в порядке было с работой, и не хуже, и даже лучше устроилось. Все благополучно, не в этом дело. А вот испытывают наши дети какой-то прессинг, и что-то такое. Создаются условия для того, чтобы испытать. Любишь ли ты Иисуса Христа? В мелочах оно все равно вырисовывается. Как ты относишься к Иисусу Христу? Вот суть-то вся в чем. И вот Христос присматривается и вопрос-то какой задает. Любишь ли ты больше всех? Вот больше всех. Вот как все любят меня, а ты больше всех. Любишь меня или нет? Вот признавайся в любви. Что мы можем сказать, братья и сестры? Вот остановись, останови взор Иисуса Христа на себе. Останови. И постарайся себе исследовать, как мы относимся к Иисусу Христу. Любим, не любим. Иисус Христос не безразличен к этому вопросу. Совершенно не безразличен. В Царствие Небесное войдут только те, которые сильно любили Иисуса Христа, которые подружились здесь, на земле с Ним, которые здесь полюбили Его. Только те войдут. Помните, некоторые стучались, отвори нам. А Он сказал, а я вас не знаю. То есть дружбы-то не было, что ты пришел? Вы не подружились, когда он пришел в другой одежде, когда его здесь презирали, когда он вместо прославленного венца нес на голове тернового венок, когда дали ему трость царскую, но для насмешки только, когда плевали, в него ни один плевок в тебя не попал, потому что ты не стоял рядом. Ну как же он? Ну как же он мог тебя пустить на небо, когда вы не подружились здесь, совершенно никакого отношения не имели к нему здесь на земле? Вот суть-то вся в чем. И как ты там будешь прославлять Бога, если ты не научился здесь прославлять Его? Прославление начинается вот с этих обстоятельств, с сегодняшнего дня. Я свидетель, братья и сестры, отношения к Иисусу Христу конкретно с сегодняшние дни. Ну, я не имею в виду вот буквально сегодня, вчера, позавчера. А прошлый год, этот год, позапрошлый год. Ну, в это время. Молодежь наша настояла и выпросила разрешение пойти благовествовать в село. Называется оно Пересечино. Это 20 километров от Кишинева. И вот приходят они к нам на совет по понедельникам совет. Говорят, братья, разрешите нам в Пересечино поставить палатку, мы хотим там, на две недели благовестие устроить. Мы сказали, я инициатор был возражения. Я говорю, братья, ни в коем случае. Пересечно – это такое село. Там два православных храма рабочих. Там очень сильное православие и озлобленное. Там мафиозные группировки, там варьё страшное. Ну, прославленное село. Ну, как мы можем своих детей послать туда? Нет. А через месяц опять приходит. Ну, везде бываем, а в Пересечино не бываем. Нехорошо это, позвольте. Подумали. Ну, уж если так, то хорошо. Но вот условия. Будете спать в палатке, обязательно, чтобы дежурный был. Иначе сожгут вас там обязательно. Обязательно, чтобы в палатке не было ни одной сестры. Чтобы и народ не знал бы, где ночуют сестры. Пропадут. Все меры предосторожности начнут вас избивать. Убегайте. Ну, мы знали там ту обстановку, которая может там сложиться. Ну, а вы разве своих детей посылая не сделаете им какие-то серьезные оговорки? Конечно, переживаешь. Ну и шесть братьев поехали. Обошли все село большое с тем, что вот в центре, вот там и там, палатка, проповедь Евангелия. Много народу собралось, много. И поздно уже, когда погасили свет, и все легли спать в палатке. Были четыре сестры. Ну, они в темноте ушли и за 500 метров от палатки в машине легли спать. Так, чтобы никто и не видал, где они спят. А в час ночи пришли погромщики. Повалили палатку. Это ж нетрудно веревки перерезать. Ну и хорошо, что быстро разбудил дежурный. И стали все разбегаться, а тут костер большой. В общем, из палатки, из литературы был большой костер, горел. И до утра, пока не сгорел весь, не сгорело все. Наши братья, наши сестры остались, ну, без проблем. Ну,
с ними ничего не случилось.
Ничего не случилось с ними. Все благополучно. А это самое главное. Но рано утром нам стало известно, и мы согласились срочно. Ну, хор, весь хор, который собрался на богослужение, погрузили их в машины, и всем весь хор туда поехал. У костра, утухшего костра. Это замечательный хор. Вот самое подходящее место. Ну и пожилые проповедники поехали туда, чтобы поддержать молодежь. Но, скажу вам, богослужение прошло замечательно. И ведущий брат, ему около 30 лет, он обращается: «Дорогие присутствующие, сегодня мы просто обязаны вас оставить. В Святом Писании сказано, если не принимают, где вас, отряхните прах с ног ваших и идите в другое место, и мы пойдем». Из обстановки видно, что нельзя здесь собираться. И пусть вот этот утухший костер, вот этот пепел, который ветер развеет его, он будет свидетельствовать в день последний против вас. Были мы! И Евангелий было много здесь. Хватило бы на все село, все сожгли. Да остается грех на вас. А впрочем, если вы кто расположены, откройте вашу калитку, и мы войдем в ваш двор и продолжим служение, чтоб не на площади, а в вашем дворе. Это можно. Тогда остаемся. Есть желающие? Три руки подняли. Слава Богу. Выбрали одно место, и там три раза в день собирались. В дом нет. В дом только во время дождя проходило служение. А во дворе так, чтобы слышали и входящие в калитку, и стесняющие зайти в калитку, которые с той стороны калитки. И так проходили несколько недель служения. Да, обостренная форма была служения. Обостренная. Во время проповеди усилители, там, конечно, все слышно везде, на улице слышно. Никто не нарушал порядка. Во время пения тоже. Но вот закончится служение. Мы, как гости, спокойно выходим, нас не трогают. Но бьют каждого односельчанина, который зашел за калитку. бьют. А на следующей неделе к этой побитой женщине приходит муж, чтобы защитить свою жену. И вы понимаете, какое столпотворение собирается с каждым разом все больше и больше, и мы чувствуем, что скоро потеряем контроль над ситуацией. Во время служения масса народу и во дворе, и за двором. Мы испытали еще и другое. Тот брат ответственный, который приезжал все время на своей машине, каждый день металлическими прутьями били по крыше машины или по капоту, ну, или ножом продырявить дырку в дверцах железа. А он по ремонту мастер, он этим и занимался. И вот опять приведет в порядок и покрасит машину. И следующее воскресенье опять на ней приезжает. И я не помню точно, но более 5 раз вот так вот, как зебра возвращается домой, побитый, и опять новенький на следующей неделе едет сюда. Но они не выдержали, наши гонители, и один из старших из них подходит и говорит: ну что вы здесь собираетесь? Приобрели бы домик какой-нибудь, ну и собирались бы. Не как дикое племя, а на всех основаниях. Мы говорим, у нас денег нету. Ну, а мы вам дадим. Нет, ваши деньги нечистые. Мы не возьмем ваши деньги. Они преступники, преступники. И вот нам сообщают, что в центре села продается дешевый дом за $600. Но мы знаем, что это стоит около $20 000, а не 600. Мы поняли, что над нами смеются. Мы говорим: ну, за 600 возьмем, покажите ваш дом. Пошли, показали. Оказывается, действительно 600. И почему так дешево? Там живет колдунья, известная всей округе, не только вот этого села, но и во многих местах. Если надо из могилы кого воскресить, духа какого вызывают, все к ней, и все у нее получается. Она прославилась как колдунья. А теперь решила уехать, и, понимаете, все боятся этот дом купить. Мы с удовольствием купили этот дом. Некоторые боялись, а как же быть с бесами? Да что значит с бесами? Мы и выгонять-то их и не будем. Они сами от нас убегут. И скажу вам, и мы никого и не выгоняли. Не бегали по углам: выйди отсюда, выйди отсюда. С какой стати? И будешь наступать на всякое нечестие, и ничего тебе не повредит. И скажу вам, и отремонтировали, и пристроили большую комнату молитвы. И сейчас в этом доме вот уже 3 года богослужения, а в комнате молитвенной, ну, каждое воскресенье, ну, от 40 до 60 человек на богослужение приходит. Вывеска большая, дом молитвы, по-русски и по-молдавски написано. И скажу вам, великий Бог, и когда к этому дому за волшебством приходили, а теперь в этот дом приходят для молитвы, для слышания Слова Господня. Когда я увидал, что бьют машины, и неудобства, и жертву приходится приносить, я понял, что если заплачена жертва, значит, будет хороший результат. И скажу вам, там уже и пресвитер есть. Переехал брат из другого села. Ну, на миссионерской основе. Ну, на миссионерской основе это значит, не покупал он, у него не за что покупать. Мы ему подарили этот дом. И хорошо, не идет служение. А я смотрю на нашу молодежь, думаю, прости меня, Господи, что я препятствовал, с первого раза не пустил их, не разрешил. А думаю, какая наша хорошая молодежь, если так жаждут, вот чтобы этих белых пятен не было, чтобы в селах не проповедовало где-то Слово Господне. Любишь ли ты меня больше всего? Больше всего любишь ли меня? Это вопрос не праздный. Христос вкладывал, ну, скажу вам, полноту чувств в этот вопрос. И легкомысленно ответить на этот вопрос, ну, просто невозможно. По своей семье, по отношению к Господу, по отношению к служению, по отношению, как нас тянет к чтению Святого Писания, можно определить, насколько я люблю Иисуса Христа. Любишь ли ты меня больше всех? Вот так. Он знает любовь одного, десятого, двадцатого, а вот хочется ему видеть во мне, в тебе отличительные черты отношения к Иисусу Христу. Любишь ли меня? Ну, скажу вам, у апостола Петра больше всех ошибок-то. У него больше всех, ну, замечаний, которые, ну, бывали у апостолов. Ну, например, плывут, и вдруг Иисус Христос, идущий по воде, показался. Это Христос. Все люди, как люди, сидят в лодке, а Петр кричит: «Позволь мне идти к тебе!» Пожалуйста, ну, мы бы с тобой не пошли, а? Или пошел? Ну, да ладно. Позволь мне идти к тебе. Он говорит: иди. Он перепрыгнул через борт и побежал. Это же нормально это. Перепрыгнул через борт и побежал. Он же умный человек. Что он делает? А потом, когда уже близко к Иисусу Христу был, он сориентировался, действительно, а что я делаю-то? Как это так? Я хожу-то по воде. Ну, ясно, что стал тонуть, это понятно. Закричал. Христос помог ему. И сказано, пришли в лодку. Значит, не нес Христос его, а пришли. Значит, научился ходить. Надо полагать. И вот в лодке сидят. Все 11 сухие, один Петр мокрый. И, казалось бы, можно было бы сказать претензии: Петр, Петр, да разве можно так? Идти так надо прямо смотреть, а не озираться по сторонам. И в проповедях часто такое бывает, слышно. Эх ты, Петр! Отвернулся от Христа, и беда. Христос Петру сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Так Христос сказал Петру. А остальным ученикам что сказал? Да ничего. Вы вначале походите по воде, а потом я посмотрю, какое вам дать определение. Так? Вот тебе и мокренький. Братья и сестры, если вера чуть-чуть маловерной, ну, чуть-чуть, с горчичное зерно, чуть-чуть, вот это чуть-чуть еще, оно может расти. А если ничего, а чему расти? Вот если чуть-чуть есть, уже здорово. Ведь Христос, когда сказал «с горчичное зерно», не сказал: если будете иметь веру с песчинку маленькую, песчинка не будет расти. А вот горчичное зерно, оно будет расти. А песчинка мертвая. Поэтому если хоть с горчичной, хоть чуть-чуть веры, и уже есть основания надеяться, что будет эта вера возрастать. Скажите, разве мы родились, разве мы вошли в церковь, разве мы, принявши служение, были всеопытны сразу? Ну, конечно, нет. Но по мере развития, по мере того, как мы серьезно относились к служению, мы будем или возрастать, или угасать. Я как-то недавно был в Сибири. Беседовал с братьями, а братья мне говорят: «Твой сын приезжал в прошлый год сюда». «Ну и как?» «Ну что как? Мы послушали его, послушали тебя. И нам кажется, твои сыновья тебя перерастают». «Ну хорошо. Ну, братья и сестры, что здесь плохого?» «Очень хорошо, когда сыновья перерастают. Пусть перерастают». А потом, когда сел я в поезд, еду обратно в Москву из Сибири, что-то сердце мое затосковало. А хорошо ли, что сыновья меня перерастают? Дело-то в том, что если они талантливее и способнее и перерастают, это нормально. А если они меня перерастают, потому что я перестал работать над собою, потому что нет подготовки, потому что лентяем стал, ленивым в смысле, да? И нет такой заботы, чтобы все время, каждый день расти и пребывать в молитвенном таком вот прошении: «Милость тебе, Господь, благослови», там или еще что. А по инерции так идешь и идешь, питаешься запасами прошлых лет, и вот так вот безразлично. И дети перерастают. Вот тогда мне беда. Думаю, на основании чего они меня перерастают? Ну, и как-то я встревожился, думаю, надо мне самому встряхнуться и опять расти. Не ссылаться на года, что уже хромой, уже тяжело там или еще что-то такое. А скажу вам, меня ободрило, когда я вспомнил за старца нашего, уважаемого Иоанна Богослова. Всех апостолов уже уничтожили. Все приняли уже мученическую смерть. Кто в Иерусалиме, кто в Риме, кто, говорят, в Индию ушел, кто на Кавказ, кто в Испанию, еще куда. Ну, всех убили. Один Иоанн остался, он старец, он всех пережил, потому что он был самый молодой. Ах, как все христиане мечтали, чтобы хоть Иоанн бы остался подольше с ними. А Господь благоволил его, чтобы арестовали и сослали на остров Патмос. А там Господь очную ставку сделал, там открылась дверь на небо, и голос самого Иисуса Христа: «Взойди сюда, и я тебе покажу, чему надлежит быть». Нет, еще хоть он и старец, но не для покоя я тебя сюда пригласил, а чтобы показать, чему должно быть во все века. А потом и ангелы здесь трудились над ним, объяснения всякие давали. А концовка какая красивая. Сам Иисус Христос предупредил: смотри, это Иоанну-то надо смотреть, смотри, ничего не упусти, что ты видел и слышал, все напиши, каждое слово сбудется. Обязательно. Вот так концовочку сделал. И кто убавит или прибавит к написанному, тоже концовочку такую сделать страшненькую, чтобы никто не прикасался к написанному. И Иоанн вернулся на землю. Ну, наверное, с Патмоса его отправили опять на материк. Ну, надо же писать теперь. И он сосредоточенно пишет, что он видел, что слышал. А когда закончил весь труд, ну, тогда пошел на покой. Я не знаю, какая смерть у него, это второстепенный вопрос. Я хочу только лишь сказать, Господь и молодость нашу, и старость нашу использует, лишь бы мы были готовы для служения. Но для этого просто надо сильно любить Иисуса Христа. Вот суть проблемы. О чем бы ни попросили у Отца моего во имя мое, я то дам вам. Какая гарантия удивительная. Удивительная гарантия. О чем бы ни попросили, я дам вам. Только во имя мое только попросите. Какая дружба, какое слияние с волей Божьей. Это удивительно. Удивительно. Я как-то пробовал перечислить, за что же я люблю Иисуса Христа. Взял бумагу, взял ручку и по пунктам стал писать. И остановился. Остановился в огорчении, что я так мало знаю. Мне казалось, и за сотню пунктов пройдет все. Да ничего подобного. Попробуйте, сколько у вас пройдет. А у меня на 34-м я остановился пункте. Ну да ладно. Я не об этом. Самое-то главное, братья и сестры, вот такие вот моменты, сия с вами во все дни жизни до скончания века. Не просто он там отдыхает от трудной доли здесь на земле, а он с нами. Двое или трое соберутся во имя мое, там я с вами. Вот, понимаете, это не иллюзии какие-то, а это реальное присутствие Иисуса Христа, когда мы собираемся во имя Иисуса Христа. Нет, не просто собрались девочки, мальчики, давайте споем что-нибудь. Ну, надо же чем-то заниматься. Это еще вопрос. А дальше что у вас? Может быть, пустые слова, хихи, ха-ха, там вот еще что-то. Может быть, его там и не будет. Но если во имя Иисуса Христа собираются двое или трое, гарантия, я с вами, он обещал. А обещал, обязательно выполняет. Ну, скажите, как не любить за это Иисуса Христа? Как? Он не задержится там. Если во имя Его мы собираемся. Но я, позвольте, наше служение, оно может быть по-всякому устроено. По-всякому устроено. Одни больше отдают времени, другие меньше. Одни с переживанием, а другие так вольно, вольготно служат Богу. Начинает собрание, заканчивает собрание. Вот я и весь таков пресвитер. Я к одному пресвитеру пришел, а он 5 лет как несет пресвитерское служение. Принял служение в 28 лет. Большая церковь. Сейчас уже ему. Ну, тогда, когда я зашел, было 33 года. Он в квартире отдельной, на высоком этаже. Жена говорит, через часа 2-3 он придет. Вы пройдите в его кабинетик. Небольшая комнатка, окошечко, письменный стол. Смотрю, альбом стоит, лежит на столе. Ну, я сел что-то почитать, смотрю, к книжечки, там, блокнотики. Ну, блокнотики я не стал трогать, а альбом, который большой, взял, думаю, посмотрю. Открываю. А это не для фото альбом, а там его записная большая тетрадь, деловая. И все вопросы, которые у него скопляются, проблемы какие, он в этом все записывает. Он так вот, первая проблема, например, такая-то, такая-то. У такой-то сестры нету того-то, того-то. Все. Просьба, пишет просьбу. А дальше графа, какого числа ответ? Или, если ничего не записано, никакого ответа нет. Вот такой альбом у него. Ну, не все же делают такие альбомы, правда? У меня, например, нет. У тебя есть? Нет. А у него было. Я поинтересовался, но вообще такие альбомы нельзя и смотреть, это лично, это сугубо личное, это как дневник личный. Ну, я его хорошо знал, думаю, не будет огорчен, я признаюсь, я это не тайна, а я ему скажу, что я все смотрел. Я был сильно удивлен. Ну, например, пишет так: Господи, у меня нет телефона. Мне кажется, если был бы телефон, мне было бы легче. В очередь я вставать не пойду, потому что там надо стоять 15 лет. Пошли мне телефон и дата. Ну, когда он это записал. Я посмотрел графа, когда ответ пришел. Я глазам своим не поверил. Если, например, там было 20 августа, а ответ 21 августа. Думаю, что такое? Ну, когда он пришел, я говорю: браток, ты уж меня прости. Я все внимательно смотрел. Ну, пожалуйста, пожалуйста, смотрите. Все там ясно? Да нет, не все. Ну, расскажи, что с телефоном произошло. Как ты на следующий день получил? А если 15 лет стоять в очереди? И получили, и не получат, это вопрос. А он говорит: а вот так просто, что и рассказывать нечего. На следующий день мой сосед позвонился и говорит: я ваш сосед по площадке. Ну, поменялись они квартирами там. Ну, хорошо, будем знакомы. Я вот по какому вопросу. Вам телефон надо? Ну, надо. Пиши заявление. Быстренько написал заявление. Даю. А как это вы вдруг заявление? Завтра поставят. А как это вы? Без очереди, без всего. Я, говорит, там начальник. Я подпишу, придут, поставят. А я всем соседям ставлю, потому чтобы никто ко мне не приходил за телефоном. Ну, чтобы соседи не надоедали. А тяжело жить, когда на всей улице единственный телефон. Вы скажете, случайность, да? Как хотите, так и рассуждайте. Как хотите. Я говорю: ну ладно, это с телефоном понятно. А следующий вопрос мне тоже непонятен. Ну что там следующий? Ну, а следующий — холодильник с морозильником. Там написано так: мне сегодня жена напомнила за холодильник с морозильником, что во время жары все течет, семья, и совершенно ничего нельзя хранить. А денег на холодильник нет. Помоги, Господь. Все. И дата на этой же неделе он получает. Я говорю, расскажи тогда за холодильник. Опять сосед дал? Нет, говорит, не сосед. Я как-то работал с одним евреем, начальником. И он так, между прочим, сказал, говорит, купил, говорит, самый современный холодильник, хороший, и он у меня не работает. А я говорю ему, я зайду, может быть, к вам посмотрю, может быть, что-то сделаю. Ну, приходи. Я тут же пришел. Ну, там простейшее. Ну, на одну полторы минуты. Ну, надо просто знать, это просто невежда, кто не умеет включать даже. И я быстренько все сделал. Он хотел со мной рассчитаться, говорю, ни в коем случае. Я ничего у вас не делал, я только включил его как надо. Вот и все. И ушел. Ну, и говорит, когда помолился, записал, он мне звонит. Слушай, я уезжаю в Израиль. Тебе не нужен холодильник, который ты включил? Он еще не выключался. Но нужен. Вот я его и привез. Кто-то скажет, опять случайность. Да считайте, как хотите. Только побольше записывайте. Только при этом серьезность должна быть. Но не надо думать, что вот так вот парадным маршем все пройтись, и все везде получается. Я обратил внимание на вопросы, где у него пробелы, пробелы. И это значит, что еще не получил ответа, не получил ответ. Например, Господи, сегодня я был на квартире у такого-то брата, он тяжело больной, семья большая. Я совершил по слову твоему молитву с помазанием, а результата нет. Господи, не во мне ли вина? Скажи мне, в чем здесь дело? Но не могу же я служить тебе без всякого результата, когда точно знаю, что результата нет. Но это уже вопль души, правда? Я говорю, ну а как здесь у тебя? Ну вот как есть. Не знаю, что писать. Это предмет моей молитвы. А он каждый день, прежде чем ложиться спать или совершить утреннюю молитву, заходит в себя в кабинет, открывает этот альбом и просматривает, где у него неотвеченные молитвы, чтобы помолиться о всех этих вопросах. Опять. Ах, думаю, я возвращался, братья и сестры, но приподнятым духом как бы. Господи, до тех пор, пока есть такие, которые переживают за свое служение, которые хотят видеть результат и, видя, не приписывают ничего себе, а тебе славу воздают, и стремятся все к большему и большему. Благодарю тебя, что подрастает новое поколение. А этот возраст – это из нового поколения. Это наши сыновья. Думаю, если такие выходят на служение, разве можно думать, что не будет результата? Такого быть не может. Любишь ли меня больше, чем они? Много-много тех, которые поют «Крепко люблю, Иисус, тебя». и жизни дороже ты для меня. Или еще, а в жизни-то часто бывает и совсем не так. Он хочет личный контакт с тобой иметь и спросить мое отношение к нему непосредственно, как это обратился к Петру. Братья и сестры, тема эта, которую мы сегодня затронули, она, имея продолжение, не имеет конца. Все время наши отношения к Иисусу Христу будут умножаться и умножаться и улучшаться, если я сильно люблю Иисуса Христа. Я, невзирая на опыт, у кого какой опыт, наверное, это не имеет значения отношения к Господу. Я свидетель тому, что вот побыл я в Коми, в Воркута, побыл в Чумах, где живут ненцы. Туда можно доехать только лишь на вездеходах, дорог там не бывает, по полям, за носом. Вот. И вот в эти чумы, а чумы сделаны жерди длинные и обшиты оленьей шкурой. У каждого чума, ну, приблизительно 17 оленей нужно, 17 шкур, чтобы вот не продувал ветер. На полу постели, а полу, ну, снег, понятно. На полу шкуры постелены, и вот спят там, в этих. И вся семья живет, и детки живут. И вы знаете, вот несколько лет подряд питерская церковь, в прошлом ленинградская, в эти чумы посылает свою молодежь. 18-летняя девица живет 6 месяцев в этом чуме. А для чего мы своих посылаем туда? А чтобы они, язычники, ненцы, видели, как надо начинать день, как заканчивать, как молиться перед пищей, какие псалмы петь, как время проводить. Ну, большая ответственность на этих девицах или юношах, которые поселяются в этих чумах. И полгода живут, ну, удается изучить язык, ну, так, для обиходного такого повседневного разговора, чтобы с детьми разговаривать. Дети быстро учатся русскому языку. И скажу вам результат. За прошедший год 46 ненцев приняли крещение. Это кочевный народ. Приняли крещение. Через 2 месяца я буду в Воркуте, где все ненцы верующие должны съехаться на 3 дня. Мы считаем целесообразным, кто на оленях, кто на собаках, кто... Вездеходов, конечно, нет у них. Но приедут, и нам приятно, когда они на скамейках не садятся, а сидят на полу на шкурах своих так, и общение проходит. Это замечательно, замечательно. А вы думаете... И легко нашим молодежи, девицам, юношам в этих чумах быть по полгода? Кстати, больше полгода мы их там не держим. Ни в коем случае другими меняем. Вы спросите, а почему? Ну, молодежь есть молодежь, влюбляются. А мы, считаю, недопустимо, чтобы браки были смешанные. Недопустимо. Этот чукча никогда не привыкнет к 10-му этажу. А эта Тамарочка никогда не привыкнет к коленям и к этому образу жизни. Зачем же губить жизнь, молодость? Поэтому мы больше полгода меняем, меняем, меняем. Другого пути нету. А любовь-то слепая, знаете, такая вот. Ах, я влюбилась, ах, это воля Божия. Глупость, а не воля Божия. Самое настоящее. Но не надо думать, что это легко. Это подвиг прожить там 6 месяцев. Пример привести какой? Пожалуйста. Все 6 месяцев там мыться нельзя. А какой там душ, о чем вы говорите? Там кружку воды выпить, это значит, надо печку растопить и лед растопить. И тогда кружечку водички выпить. Но это роскошь уже. Лучше возьми ледяшку и пососи. И жажды больше не будет. Ну, такая жизнь. Такая жизнь. А я хочу сказать вам, а ведь они тоже люди. И тоже молодость свою проводят. Во имя чего все эти неудобства, скажите? Во имя того, чтобы спасся хоть один. И если это... Это семья, чум, где расположена эта семья, она по-настоящему за полгода усвоит основные принципы христианские, они понесут это и дальше. Это прочно останется в этих степях, в этой тундре. Там ни одного деревца нету, там и быть его не может. Там лето бурное, но и на метр земля не оттаивает. Мох растет. И этим мохом питаются олени зимою, копытами разгребая снег. И так питаются. Но в каждой семье нормальной около 2000 оленей. Ну, кто побогаче, 5000 оленей. Благодаря олени они и живут. Это и мясо, это и все. Ну, все, все, все. Но я хочу сказать, братья и сестры, все достается жертвенным служением. Если любите меня, если любите меня, соблюдите слово мое. А будешь соблюдать слово Господне, ты захочешь подражать Господу. Как Он отдал жизнь свою без остатка, не думая о себе совершенно, лишь бы меня вытащить из этого болота греховного, то и ты будешь подражать Иисусу Христу. Ну, у каждого свое служение, у каждого свои переживания. У нас есть корабль. Корабль такой, знаете, ну настоящий, настоящий корабль. Даже мотор есть там. Да. Написано «Благовестник». Помещается там 6 человек, ну и 1,5 тонны литературы можно вести. И по рекам каждое село заезжать приходится с благой вестью. Скажу вам, у нас даже есть уже братья, которые закончили, сдали права на вождение. Она учится 2 года. Это уже на капитана этого корабля-то. Не все просто. Конечно, неопытность курьезным случаем приводила. Это другой вопрос. Но благодарение Богу, что подъезжали мы к некоторым пристаням. Там же есть село, и никаких автомобильных дорог. Никаких никогда не бывало. Кругом болото. Ну, вертолет еще может прилететь. А как же вы сюда попали, спрашиваем. А говорит, в 30-м году раскулачивали. Я была девочкой, еще маленькой. Раскулачили. Все село посадили на баржу. И привезли нас сюда. Дали по топору. Выгружайтесь и живите здесь. Как хотите, так и живите. Большинство умерли, конечно. А кто-то выжил. Вот и жизнь есть. И в эти села проникает весть об Иисусе Христе. Ах, как это хорошо! Как это хорошо! Наши бабушки впервые садятся учиться читать. Мы стараемся туда вести Евангелие обязательно, ну, крупного формата. Евангелие только в этом году напечатали 400 тысяч. 400 тысяч. Нет, мы так не раздаем их в городах, там, в селах, по домам. Нет. А вот так вот берет тонну и поехал по тем местам, куда только птичка залетает. Ну, зимой еще можно туда приехать на машине. Вот в феврале месяце мы поедем. Поедем, в основном мы в феврале месяце посещаем наших миссионеров, которые поселились в селах и районах, городах, ну, в основном молодожены. И как они там живут, мы узнаем, чем-то помогаем, что-то делаем, может быть, надо помочь переменить место жительства, если ничего не получается у них, если 3 года прошло, а никого нету. Ну, чтобы посещение. Вот. Но чаще всего у кого 10, у кого 20, у кого 30 душ обязательно есть. Как это прекрасно! Как это прекрасно! Но скажу вам, братья и сестры, вот самый живой пример. Приезжайте в город Коряжма. Есть такой русский городок. Там верующих не было. Не было. А теперь есть церковь. Думаю, что человек 50 там членов церкви есть. И вот три года назад приехали. Там купили домик для богослужения. А семья, которая приехала, муж и жена, и уже у них 4 маленьких детей, живут в этом же домике, ну, буквально ютятся, когда битком народу, ну, маленькие детки. Вы понимаете, это проблема. Ну, что делать? Я говорю, братья и сестры, давайте молитвенный дом строить. Он вам нужен? Все, конечно, нужен. Давайте строить. А деньги где? А зачем деньги? Давайте фундамент сегодня поставим. Без денег. А как? Молитва. Вот и поставим фундамент уже. И скажем, Господи, строительство начато, помоги. Будем смотреть не на запад, не на восток, а к небу. Давайте, а? Все, ну давайте. Ну, помолились Господу сердечно, вдохновенно, помолились. Одна бабушка говорит, а я живу одна, у меня двухкомнатная квартира. Давайте я продам квартиру, а вы мне в молитвенном доме маленькую комнатку потом построите. А я уйду к сестре на квартиру за это время, пока поживу. А другая говорит, и я так же. У меня тоже хорошая квартира одна. И я продам. О, уже две квартиры. Уже хорошо. Ну, а я говорю, а фундамент как же? Одна сестра говорит, ой, говорит, мой мужик купил камень. Он так мне мешает. Ну, не будем же мы строить. Это ненормальный мы, что ли, чтобы под старость лет себе дом строить. А куда камни девать? Кому они нужны? Понятия не имею. А для фундамента молитвенного дома их хватит. Вот хорошо, уже фундамент есть. Другая старушка говорит, а мой муж, хоть он неверующий, но хороший человек, на автокране работает, он бесплатно вам все погрузит. И с удовольствием фундамент поставит. Хорошо, хорошо. Ну, словом, вы знаете, словом, началось строительство с этой же недели. Уже и камень везут, уже дома продаются, квартиры в смысле, и все это. О, вы приходите сегодня в Коряжму и увидите милых двух бабушек, которых по одной комнатке наверху там есть. Живут они там и радуются. И радости этой конца нет. А дом благословенный, в одно лето построенный, на том же фундаменте. Фундамент – это не то, что камень. Первый фундамент – это была молитва. Итак, я хочу сказать вам, что-то я упрощаю, что-то я не все подряд говорю, но не без того, конечно, сборы были, и мы помогали. Мы так и сказали, что эта область ответственна за то, чтобы вот вам окна и двери все сделать, и привезут вам. Есть столяра, это их забота, где взять материалы, и как сделать, это их забота. А это ваша забота, а это ваша забота. Вот так вот, и слава Богу, все стоит. Я хочу сказать, если любите меня, то все будете созидать, и все будет получаться. А вот он интересуется, степень любви Господу. Если не любишь меня, если никто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, то есть с ним разговаривать бесполезно, и не о чем совершенно, и доказывать не надо. Иисус Христос придет в пришествии своем и разберется. Вот и все. А если любите меня, ну тогда соблюдите заповеди мои, давайте жить вместе. И я облагодетельствую вас любовью своей. Это дружба, которая будет во веки веков с Иисусом Христом, она начинается здесь, братья и сестры. Полюбить его надо здесь, всем сердцем, всей душой. Помните, какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всеми помыслами, ну, всем старанием своим, всем прилежанием, в общем, все. Возлюби Господа Бога. Вот это самое первое. Без этого ничего и не надо. И торг не состоится. Я Я в восторге. Дух мой просто поднимается, когда читаю 4 главу Откровения, 1 стих, где Иоанн увидел на небо дверь отверстую и голос как бы агнца. «Взойди сюда!» Иисус Христос стоит у дверей. Нет. Он занял позицию не швейцара, открыть дверь всякому, кто приближается, кто хочет. Нет. Как хозяина-контролера. Кого-то скажет, взойди сюда, а кому-то скажет, отойди, отойди. Тебе здесь не место. Почему не место? Господи, я именем Твоим, имя Твое. Ну, я приобрел в христианстве целое поколение. А он скажет, а я Тебя не знаю. Вот личное отношение с Иисусом Христом. Я Тебя не знаю. И если Христос не пустит в двери рая, других дверей, других проходов нету. Он говорит, я есть дверь. Я есть. Поэтому мне очень приятно, когда в открытая дверь, и Христос по выбору говорит, ты зайди сюда, и открывает дверь перед тобою. Братья и сестры, а сколько время сейчас?
Полшестого.
Но уже полтора часа прошло, а я еще только начал. И конца не видно, потому что эта тема, она конца не имеет. Она вечная, братья и сестры. Любовь будет умножаться, и отношение к нашему Господу будет все время улучшаться, потому что никто никогда не разочаруется в Иисусе Христе. А если и будут мои перемены, то только лишь к лучшему. Я увижу еще больше, чего сейчас гадательно, сейчас приблизительно, сейчас как будто бы сквозь тусклое стекло, как апостол Павел говорит. А тогда увижу, как он есть. Какие еще могут быть вопросы? Ну, может быть, братья и сестры, у вас какие есть вопросы? Если не будет, то мы продолжим еще. Могу же еще полчаса претендовать. Да. А если есть вопросы, пожалуйста, братья и сестры. Нет вопросов. А, пожалуйста, руководить, я не вижу.
Просто чтобы время нам не затягивать. Есть вопросы у кого? Можем несколько куплетов спеть?